Свободы». В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен любимой теме одного православного человека, которого отлучили от церкви, Льва Николаевича Толстого, «Война и мир». Потому что, хотя прошло 100 лет, тема даже горячее, чем 100 лет назад, потому что атомную бомбу не сравнить даже с той тяжелой очень артиллерией, которая была в 1915 году с какой-нибудь Большой Бертой. Поэтому проблема остается. Более того, 2016 год, мировой войны нет, но люди гибнут от российского оружия в том числе. Люди гибнут и в православной на сегодняшний день опять России налицо разделение относительно того, оправдана ли эта гибель, оправдана ли война. И у нас сегодня в гостях будут люди, которые представляют миротворческую часть современной православной церкви. Конечно, ну как представляют, они и есть эта часть. Где двое или трое, там миротворцы. И, пожалуй, уже четвертого не найти. У нас в гостях Сергей Эдуардович Путилов, писатель, автор нескольких книг, журналист, и Екатерина Вячеславовна Федореева. И, наверное, мой первый вопрос тогда такой, почтенные гости. Вы родились миротворцами или стали миротворцами? Какой-то был импульс, которым это подтолкнул. И, кстати, к вопросу о вере. Потому что, мне кажется, это связано. Вот вы от молодых ногтей, от колыбели верующие, или тоже пришли?
В советское время тут веру, с верой было сложновато. Но, тем не менее, какие-то были вот передачи иностранные, радиовещания, в частности, вот рок-опера «Иисус Христос», суперзвезда во многом подвигла. Так что это был процесс, можно сказать, постепенный и далеко не завершившийся вместе с перестройкой, продолжавшиеся поиски какие-то духовные, йога, восточные мистические практики. Вот. А потом какой-то в жизни, как щелчок какой-то случился, значит, вот. И, в общем, я стал таким дико православным человеком. В монастыре ездил, жил там, вот, в Серпухове, в частности.
В Высоцком.
В Высоцком, да-да-да-да, вот. Посещал все службы очень ревностно, постился, молился, как водится.
То есть есть дикие православные, а теперь вы домашние православные?
Ну, немножко это назвать можно фанатизмом в своем роде. Сейчас я со своей уже этапа другого жизни смотрю. То
есть... К нам присоединилась Анна Туголукова, так что теперь настрое.
Вот, а миротворчество...
Вы называете фанатизмом то, что, мне кажется, все-таки чаще называют неофитство.
Возможно, неофитство, такое, но у меня затянувшееся на 4 года неофитство тогда было.
4 года нормально, если по Библии, то 7 лет.
7 лет, да.
Хороший срок для таких начальных периодов. А миротворчество?
А это уже в дальнейшем последовало. Сначала, наоборот, патриотическая идеология. Писал статьи в «Молодой гвардии», в «Наши современники».
Хочется встать во фронт. Вы отождествляете патриотизм и милитаризм?
Да, наоборот, сначала была и вот мы и статьи были направлены на пропаганду торговли оружием. Вот Рособоронэкспортом работали мы тогда активно в московских новостях. Вот, а потом в какой-то момент, в общем-то, стало понятно, когда мы увидели, как это оружие, в общем-то, убивает людей, и когда война в Грузии началась, чеченские две войны, и как-то мировоззрение начало меняться в пользу того, что ни оружие, ни патриотические идеологии, ни даже официальная церковь, она не способна решить проблемы, которые бы не сопровождались гибелью людей, страданием. И постепенно сопровождался отходом от, в общем-то, официальной церкви. Мы начали поиск межконфессиональной барьеры убирать с латышами, с финскими товарищами, баптистами, пятидесятниками. В Хельсинки провели несколько круглых столов, чаепития экуменические, как мы их называли, в 7-8 годах. Ну, и тогда было первое правление Путина, тут «Права человека», и тоже началась частью программы. И, в общем, наша группа, она возникла из хельсинской межконфессиональной миротворческой группы в 8-9 годах.
Я грешным делом не представил вас, ваше движение слушателям. Тогда, если можно, пару слов, как оно называется и какова цель?
Ну, движение, с одной стороны, молодое, возникло в апреле 15 года, в общем. И в оргкомитет вошли, значит, у нас вот Павел Левушкан, латвийский сайт, «Базница инфо» экуменический.
Пастор, если не ошибаюсь.
Да, он пастор и практикует интересную систему медитации, там, в частности, христианской. Вот, значит, Павел Зарифуллин, этот, московский клуб Гумилева, Николай Лизаревич, белорус, сайт «Эсхатас», значит, ну и позже к нам баптисты украинские потянулись. Основной посыл был — война на Донбассе, украинский кризис. Мы поняли, что нужно христиане как-то проявить свою добрую волю, коли официальные церкви не хотят или не могут пробудить совесть в людях, чтобы этот братоубийственный конфликт как-то остановить. А потом началась война в Сирии, и дальше у нас антивойная программа очень поставила эта война, мир на грани третьего ядерного конфликта, и мы поняли, что если что-то не делает, то может очень плохо закончиться для всех.
Спасибо. Говорил Сергей Путилов. Я в качестве примечания слушателям замечу, что название движения «Ойкумена» – это от греческого «дом», «вселенная» в переводе на русский точно, то есть «место, куда ты вселяешься», «место прописки». Вот. А название «Эсхатас» – это очень популярный в русском и православном интернете, в том числе сайт, это тоже слово греческое, и часто говорят, что все служение Спасителя – это служение эсхатологическое, и проповедь его эсхатологическая, потому что это от слова «последний» на греческий. Эсхатологические времена – последние времена. Всадники апокалипсиса – эсхатологические всадники. И стоит вопрос, не являются ли часом какие-нибудь бомбардировщики теми самыми всадниками апокалипсиса. Анна Туголукова, какой ваш путь вот к тому, что вдруг вот не просто православие, не просто вера, а еще и миротворческий какой-то импульс и посыл?
Ну, вы знаете, я тоже прошла путь от попытки решать вопросы кулаками. Да, когда я была маленькая, я хотела пойти в Афганистан и защищать там наших солдат. Вот. Я тогда была совсем маленькая, не знала, что девочек в армию не берут. Вот. А потом у меня отец пел в церкви, и не с кем было меня оставлять, меня брали с собой на службы. Я подружилась там с одной прекрасной женщиной, которая мне стала объяснять, что нужно молиться. То есть если кто-то тебя обижает, за этого человека надо молиться. Вот. И для меня это было потрясение, что можно не кулаком в нос дать, а помолиться за того, кто тебя обижает.
То есть тихое православное детство, на протяжении которого ни одна живая душа не удосужилась сказать, что можно еще и молиться.
Вы знаете, нет, я крестилась уже в сознательном возрасте, то есть в детстве меня не крестили.
То есть ваш отец пел на клиросе, но вас не крестил?
Да, он хотел, чтобы это был мой сознательный выбор. Когда я его спросила, почему он меня не крестил, да, он сказал, я хотел, чтобы ты выросла и сделала этот выбор сама сознательно.
Но у вашего миротворчества тогда предшественник в виде вашего отца, я должен сказать. Потому что это уважение к свободе собственного ребенка встречается, мягко говоря, нечасто. Но вы слышали, как говорил Сергей, к сожалению, на протяжении последней четверти века поводов задуматься о мире довольно много, начиная с войны 201-й дивизии в Таджикистане, Молдавия, 14-я армия, Чечня, Грузия. Вы так, на чем сломались?
Также моих ровесников отправляли в Нагорный Карабах, кроме Молдавии. Вот, и я помню, как еще до Чечни приходили ребята в отпуск, ну, из молодежи, с кем мы гуляли во дворах. Приходили ребята, которые из Нагорного Карабаха пришли недельку, отдохнули дома, и их отправили в Приднестровье. Вот. И смотреть на них было очень страшно. То есть психика там была порушена очень серьезно, поэтому, в общем, я уже тогда начала задумываться, что что-то это ужасное, и надо с этим что-то делать.
Прошло четверть века. Как вы оцениваете, смогли вы что-то сделать?
Я думаю, что я только сейчас начала двигаться в правильном направлении. Да, и вот я много искала разных движений, которые были бы мне созвучны моему христианству, моему пониманию того, как надо, не хочется озвучивать выражение «бороться за мир», потому что, в общем, мне кажется, что мир надо нести. Скорее. За него надо не бороться, а его надо просто нести.
Ну, и мы возвращаемся к теме программы миротворчества, творения мира.
Да, да, мир надо нести, надо творить. То есть вот борьба за мир мне очень режет ухо.
Это советский способ.
Вот. И неожиданно, где-то чуть больше года назад, меня позвали мои друзья, замечательные, с которыми я много лет знакома, позвали присоединиться к миротворческому движению «Огни Ирены».
Опять греческий. Да что ж, что греки всюду. Миротворческое движение «Ойкумена», «Эйрена». «Эйрена», напомню слушателям, по-гречески означает «мир». То есть Украина ближайший повод все-таки.
Да, да, ближайший повод был Украина, но, в принципе, мне это движение оказалось наиболее созвучное именно из-за того, что оно не борется, оно именно собственным примером, собственным опытом показывает проявление любви и дружбы.
У нас была программа, где участвовали представители этого движения, но у меня сложилось ощущение, что движение в целом такое секулярное. И можно вас? Вы же там такой верующий гвоздь в этом движении. Потому что там начиналось, если я не ошибаюсь, поправьте меня, с того, что предложили людям ставить свечи на подоконник, в знак вот такого вот одновременно, я не помню точно времени, вот в знак желания мира в Украине.
Да.
Но это предлагали неверующие люди. Вот вы говорили о молитве, а для них это какой-то такой ведь... Вот с какой интенцией неверующий человек это делает?
Ну, на самом деле, они в это вкладывают своеобразное подобие молитвы, потому что, когда они зажигают свечи, они направляют всю свою любовь, все свое желание мира в мысленный посыл. И мне кажется, что это сродни молитве по соглашению, хотя, может быть, люди это не воспринимают как молитву, но мне кажется, это очень близко к молитве по соглашению, когда люди в разных уголках земли в один момент возжигают свечи и думают о том, что они хотят, чтобы был мир.
Спасибо. Говорила Анна Туголукова. Екатерина Вячеславовна, вы же ведь еще, насколько я понимаю, и экономист.
Да.
Вообще верующих, которые связаны с финансами, очень немного. Да. Вот, а которые умеют складывать больше 30 серебряников, так почти. На ваш взгляд, и по вашему собственному опыту, миротворчество, или, скажем так лучше, корень агрессии, корень агрессивности. Вот при большевиках, при коммунизме все выводили из денег. Вот. Бытие определяет сознание. Под бытием имели в виду деньги. Угу. Вот. А как на ваш взгляд, как вера, деньги и война?
Ну, мне кажется, что когда нарастает какой-то экономический кризис, и люди становятся беднее, нарастает какая-то напряженность в обществе, и таким образом экономическое состояние в стране, оно как-то выливается в какие-то беспорядки, потом уже переходит на политические уровни, и даже, в конце концов, может закончиться каким-то восстанием, какими-то революционными движениями. То есть я думаю, что экономика, она очень плотно связана с настроением. И вот вы говорили про большевиков, мне кажется, что вот при коммунистах как раз была какая-то идеология, и людей направляли к чему-то светлому, были комсомольские какие-то ячейки, а сейчас вот какое-то все немножко хаотичное, из нас, из телевизора, отовсюду идет какая-то агрессия, мне кажется, люди тоже впитывают, и все, немного становится агрессивнее. И вот если уж говорить о коммунизме, мне кажется, нам нужно немножко вернуть эту идеологию.
Ну, ее возвращать не надо, она никуда не пропадала. А так что выйдите на улицу, позовете Зюганова, он тут как тут, или кто-то из них. Ну, вы человек молодой, я человек старый. Я должен вас расстроить. Пропаганда войны активная началась, наверное, с Карибского кризиса и не сходила с экранов телевизора никогда. Вот. 17 мгновений весны – это ведь не пацифистская конструкция, а очень милитаристская. И, собственно, Афганистан уже дважды был помянут. Он начался, когда колбаса стоила 2,20, а рубль – 64 цента. Вот. Это была сравнительно благополучная жизнь при высоких ценах на нефть. А потом начало 90-х – нищета и две войны. Середина 90-х – побогаче и еще две войны. 2008-2015 – золотой, как мы теперь понимаем, дождь над Россией. И тем не менее еще две войны. Получается, что доллар может вот так вот, рубль может вот так вот. Нищета, богатство. А война все равно приходит человеку на ум.
Но мне кажется, здесь корень проблемы в том, что в человеческой природе заложена какая-то некоторая агрессия. Вот я помню, даже кто-то из фантастов говорил, что надо сделать. Кто-то у него придумал какой-то волшебный прибор, который мог прекратить все войны, или он хотел просто уничтожить оружие. И тогда ему другой ученый говорит, ну, если ты уничтожишь оружие, люди начнут рвать друг друга когтями и руками, потому что в человеческой природе это заложено. Так что, наверное, к сожалению, человек несовершенен. И вот как раз нужно такие вот миротворческие всякие организации учреждать, работать с человеческой психикой, как-то внедрять в сознании людей какие-то миротворческие идеи, идеи пацифизма, идеи добра, любви. И тогда, мне кажется, вне зависимости от экономической ситуации, люди станут как-то добрее, и войн станет меньше.
Спасибо. Сергей, на ваш взгляд, тогда вот функции движения, вот слово «внедрение» прозвучало, оно меня немножко, простите, немножечко напрягло, потому что человек предстает в виде такого объекта, вот как компьютер, и нужно что-то туда запрограммировать. Вот большевики так программируют, милитаристы так программируют, а мы будем иначе программировать. Но представление о человеке в любом случае какое-то выходит очень бесчеловечное.
Это немножко, да. Вот вчера, кстати, интересно было совещание Путина, значит, с академиками, и там прозвучала мысль, значит, директор Курчатовского центра, что нужно управлять мыслительными потоками.
В нужном направлении.
Да, в нужном направлении, так сказать. И тогда вы станете подобен, значит, Ленину и другим великим вождям.
Ну, физику простительно воображать себе, что человеческая психология наподобие нейтронов подлежит какому-то направлению. Но мне кажется, я это очень часто ведь слышу, во мне видят презренного журналиста, представителя древнейшей распутной профессии, вот, на что я всегда отвечаю, что в конце концов, даже если бы это было так, я это не дотягиваю до журналист, вот, но даже если бы это было так, ведь грешит не проститутка, грешит тот, кто заказывает ее услуги. Не было бы спроса, не было бы предложения. Поэтому валить все на телевизор, мне кажется, несправедливо по отношению даже к этому телевизору. Если человек сел перед телевизором с желанием, чтобы его зомбировали, не телевизор виноват. Это скорее вот то, что говорила Екатерина. Какая-то первоначальная...
Заложена агрессия в человеке.
Ну, то, что в теологии называется конвалесценцией. Склонность человека после грехопадения к злу, к совершению зла. А как вы себе тогда представляете с этим борьбу? Тысячу извинений за слово «борьба». Что с этим делать?
Я немножко вот тоже, тут как бы два подхода. Да. С одной стороны, что управление мозгами, а я считаю, что наоборот, все-таки изначально человеческая природа, она добра. В общем-то, человек был сотворен совершенным.
Ну, то в раю, а мы чуть-чуть южнее.
Ну да, чуть-чуть южнее, но что-то ведь осталось. Я думаю, нужно пробуждать те добрые чувства, которые изначально заложены и... можно сказать, смазано немножко пропагандой нашей, вот этой экономической, злобными всякими привычками, которые говорят нам, что гораздо проще добиться результата, если ты будешь там сильнее, если будешь круче там на других давить. А настоящая человеческая природа, мне кажется, когда мы видим страдания других людей, которые гибнут на войне или кого-то преследуют за убеждение, бросают в тюрьмы, то человек не может в душе, он какой-то разлад испытывает, чувствует сострадание. И только пропаганда у него вот этот как бы слой снимает нравственный. Если добраться до этого, разбудить в людях вот это нравственное чувство, изначально заложенное, то мы получим результат и, возможно, массовое антивоенное движение какое-то. Тем более сейчас хороший повод для этого. Просто включился инстинкт самовыживания, самосохранения. Когда мы увидим, что мы оказались на грани ядерной войны, в частности, вот уже шел разговор, что возможно прицепить ядерные боеголовки на крылатые ракеты «Гранит» в борьбе с ИГИЛом.
Я прошу прощения, а ракеты с дивным названием «Сатана», их больше нету?
Есть 10-зарядные, но они уже устаревшие, сейчас снимают, сейчас новые.
«Сатана» устарел?
Да.
Ну, это я даже не знаю, хорошие новости или не очень.
Ну, американцы самый мощный свой миротворец «Пискипер» назвали ракету. Так что здесь ангелы и демоны, как бы, да, играют рука об руку в этой ядерной войне, получилось так.
Неописуемо. Я напомню слушателям, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной миротворчеству. У нас в гостях Анна Туголокова, Сергей Путилов и Екатерина Федорева. Анна, а на ваш взгляд тогда вот, позиция православных, ну, единоверцев, там, в широком смысле, ну, христиан, она как-то менялась за эти годы? Вот вы менялись, окружающие. Вы с ним вообще говорите на эти темы? Наталкиваетесь на непонимание, встреч, агрессию или удается что-то
изменить? Я регулярно наталкиваюсь на непонимание, хотя среди нехристиан, среди своих друзей, знакомых, я наталкиваюсь на непонимание более сильное, на сопротивление более сильное. Но тем не менее среди христиан это, к сожалению, тоже встречается. То есть, когда вот, например, начался украинский конфликт, я извиняюсь за выражение, с одной стороны, меня называли мои же старые друзья, которые знали меня по 10 лет и более, с одной стороны, называли жидобандеровкой, с другой – пропутинской проституткой. Вот, и все это я совмещала в себе одновременно. Вот. А совмещала я...
Широк русский человек, как сказал Достоевский.
Совмещала я все это лишь по той причине, что я пыталась людям донести, что кто-то может иметь отличное от них мнение. И что это может быть не зазомбированное телевизором, что человек может быть не зазомбирован телевизором, а что он действительно может иметь это мнение сам, например. Что он действительно может хотеть быть с Украины или с Россией, или вообще быть сам по себе. Вот,
и... А я прошу прощения, можно общий вопрос провокационный? Кто-нибудь из наших почтенных гостей бывал в Украине за последние, вот, за время войны?
Вот я только оттуда вернулась. Я на рождественские каникулы туда ездила, да.
Вы в Днепре купались?
Нет, в Днепре я не купалась. Я была на службе в Киево-Печерской лавре на рождественской. Прекрасная была совершенно служба. Была и в соборе, и была служба в пещерах самих. Это вообще было великолепно, но это достойно отдельного рассказа. Да, я не буду туда углубляться, потому что это очень яркие впечатления. Вот. Люди...
Я не могу не задать провокационного, опять же, вопроса, хотя это тавтология. А у вас было ощущение, что вы среди тех людей, в Украине многие бронят Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата за то, что она Московского Патриархата. И, насколько я знаю, была даже кампания за передачу Киево-Печерской лавры Киевскому Патриархату. У вас было ощущение, что вы попали вот к людям, которые такие вот, ну вот, не патриоты Украины?
Вы знаете, у меня вообще не было ощущения враждебности на протяжении всего пребывания в Киеве. У меня было ощущение исключительно открытости и дружелюбия, при том, что я на каждом углу честно говорила, что я из России, из Москвы. Вот. И в храме я тоже не заметила никаких...
Но если это храм промосковский, они, наоборот, должны вести какую-то военную агитацию?
Не заметила никаких враждебных настроений. Больше того, после окончания церковной службы люди начали петь колядки на украинском языке. Вот. И священники ходили, улыбались. То есть не было никаких ни гонений, ни ругательств. А все, наоборот, радовались Рождеству. Вот. И очень приятно осталось впечатление. Я из любопытства хотела зайти в Михайловский собор, который раскольнический. И, в общем-то, у меня даже была мысль...
Я протестую, как церковный историк. Во-первых, раскольник – бранное слово. Хуже, чем рака по-сирийски. Во-вторых, раскольниками все-таки в России традиционно называют старобрядцев. А Златоверхий, он все-таки, ну уж никак не старобрядческий. А потом им же судом меряете. А вдруг вас кто-нибудь раскольником назовет? Вам будет приятно?
Вполне возможно. Не исключаю. Меня как уже только не называли.
Ну да, вот, да. И? А почему не удалось?
Не удалось, потому что по какой-то неизвестной мне причине рождественской службы там ночью не было.
Ну, значит, раньше успели отпраздновать. Вот. Это вполне канонически возможно.
То есть мне хотелось туда зайти и помолиться там тоже о мире, но мне это не удалось.
А у вас ночь. Это просто отдельная такая вот молитва о мире? Своими словами или без слов?
Я своими словами, да, молюсь. То есть, я читаю молитвы по молитвослову, но своими словами я молюсь чаще.
Спасибо. Екатерина, на ваш взгляд, что сильнее, деньги или молитва?
Деньги или молитва?
Да. Или это зависит от количества того?
Ну, я могу на эту тему прочитать свой стих «Лики святые о чем-то молят», если это не возбраняется, конечно. «Мы пришли поклониться золотому тельцу. Он нам кум, он нам свят, он нами правит. Совесть нам уж давно не к лицу. Тот не прав, кто его на весь мир не прославит. Вместо шкуры костюм жреца заменил Мерседес голубой быстрокрылый. Кто бы совесть сменил, кто бы душу сменил, кто бы стержень сменил, этой жизни постылой. Есть закон, так давно повелось, кто ни в чине не свят, это вечный закон неизбежный. Только лики святые о чем-то молят и о чем-то поют в тишине безмятежной. Только синие ночи вековая печаль, словно серую глыбой нависшая вечность. И все так же молит поднебесная даль, пару крыла подняться в вышины бесконечность. Там в святой вышине нет ни правил, ни доп. Там стихает тоска вековая. Там усталой душе всепрощающий дом. Там законы другие и совесть другая. То есть я думаю, что вот те, кто нас сотворил, то есть Бог, у них вот есть какие-то свои законы. И нам нужно, если мы будем ходить в церковь, думать о миротворчестве, то мы тогда уйдем от власти денег, и вот это наше поклонение золотому тельцу, которое в нас заложено, оно будет немножко вытеснено.
Вас нужно устроить в высшую школу экономии, вот, чтобы все-таки золотой телец получил достойный отпор. А все-таки, Сергей, вот по вашему опыту, вы совсем не нашли отклика вот здесь, в самой России? Потому что те, кого вы перечислили, это Рига, это Белоруссия, это Украина. Выходит, что чем вы ближе к миротворчеству, тем дальше от единоверцев. Здесь, в России.
Здесь, в России, сейчас как бы, да, у нас трудный случай, как бы, ну, исторически сложилось, что как бы церковь у нас за веру царя Отечества, и в данном случае ничего у нас не изменилось, когда кропят священники святой водой оружие, а быть русским значит быть православным. Но тем не менее мы нашли, так сказать, православную небольшую аудиторию. Ну вот покойный ныне, например, игумен Вениамин Навик вот, в финской нашей миротворческой группе участвовал. Значит, ну вот Константинопольского патриархата, значит, тоже русский эмигрант. Максимовский в Финляндии тоже участвовал в наших круглых столах. Ну, на данный момент, да, советской аудитории, поговорился по Фрейду, в российской аудитории. У нас в данный момент в Москве вот мы с квакерами работаем, вот в доме друзей у них провели круглый стол по Сирии недавно, значит, такой же отклик нашла эта инициатива. А так в основном, да, особенно украинская, конечно, аудитория активно реагирует на наши инициативы. Баптисты, вот Геннадий Головоб, значит, с украинскими СМИ мы сотрудничаем, Ньюсейдер. Там за один день буквально 20 тысяч просмотров было статьи, вот, «Крестовый поход Путина в Сирии». То есть колоссальный интерес, колоссальное внимание. Ну, немножко, да, я бы сказал, тоже, можно сказать, различать надо миротворчество, чтобы оно было настоящим миротворчеством. Тут должны все и противоборствующие стороны, и агрессор, и страна-жертва должны одинаково бороться против войны, а не так, что использовать пацифизм в целях ослабления своего противника, например. Очень национальные все-таки мотивы в украинском пацифизме. Мне кажется, им надо более общечеловечески в чем-то смотреть, а не просто видеть в пацифизме, наверное, форму борьбы с русским империализмом. Ну, есть такие там люди достаточно общечеловеческих ценностей. А в России пока что с православными сложновато, да, идет диалог. Но, тем не менее, надеюсь, все-таки, когда люди осознают, что все-таки к чему приведет эта сирийская авантюра, и когда джихад придет в российские дома, уже самолет взорвали, мы писали еще за месяц, что это не бумеранг будет, люди все-таки включат какое-то элементарное понимание, и мы, и прежде всего, православная церковь все-таки должна дать клич, что все-таки надо помнить заповедь Христа, быть блаженным миротворцем. И...
А я прошу прощения, вот что вы вкладываете тогда в понятие православной церкви? Потому что у меня ощущение, что вы говорите о высших церковных чинах. Или имеете в виду прихожан, мирян? Я почему спрашиваю? У меня ощущение, это как бы другой вопрос, не связана ли вот эта вот внутренняя агрессивность, о которой вы говорите, ну, с тем, что в православии часто называют просто гордыня. То есть человек воюет не потому, что на него кто-то нападает, а он сам утверждается. И в этом смысле первый симптом гордыни – это слишком развитые, переразвитые иерархии. Неважно, в церкви или в светском каком-то учреждении. Вот. Когда принцип Евангелия, что тот, кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой, заменяется печально известной вертикалью власти. Тем не менее, вы уповаете на вертикаль власти.
Православная церковь – это достаточно иерархичная структура, и миряне веками воспитывались так, что без слова «иерарха» самостоятельное мышление, как бы оно как в армии, инициатива наказуема будет. В православной церкви ничего нельзя изменить до тех пор, пока иерарх не скажет свое слово. У нас есть примеры святителей, которые обличали неправедность власти. Ну, мы уже далеко ушли от тех времен. Ивана Грозного взять, к примеру, и эпохи. Вот Тверской епископ был, значит, удушен Малютой Скуратовым.
Я прошу прощения. Я как историк делаю слушательное примечание. Речь идет все-таки не о Тверском епископе, а о митрополите Филиппе Калычеве, митрополите московском. Он удушен был в Тверском отрача монастыре. Вот. Ну, у меня был епископ в Твери, он был тверской зэк, что чуть-чуть другой, нежели тверской епископ.
Да, просто вот, на мой взгляд, пока нет таких вот, ну, как бы сказать...
А вы спрашивали?
Да, конечно, мы долго пытались найти, не один год какие-то нащупать и с иерархами контакты. Как бы в лучшем случае мы какой-то... А, ну, в общем-то, в итоге чем закончилась Хельсинская миротворческая группа? На нас написала кляузу, значит, представительство Русской Православной Церкви, ну, Финляндии, в те церкви, которые участвовали в нашем диалоге, вот, и лютеранам, и Константинопольский патриархат, что вот мы самозванные, значит, какие-то сектанты, и не уполномочены вести такой диалог. А мы считаем, что нужно идти все-таки не на уровне иерархов, а на уровне вот от сердца к сердцу, мирян, прежде всего. Инициатива идти должна снизу. Но финальное, конечно, если говорить о решающем слове, это неизбежно, это патриарх. Вот я Алексия с большим всегда почтением вспоминаю в этом ключе. Все-таки он пользуется авторитетом. Сейчас я не вижу ни духовной силы такой в нынешнем руководителе Русской Церкви. И церковь просто предпочитает отмалчиваться в лучшем случае, вместо того, чтобы сказать, а думайте, зачем вы убиваете таких же православных, как мы, грузин сначала, украинцев. Это дело церкви, прежде всего, пробудить совесть.
Анна, а у вас отношения какие-то есть вообще с православным духовенством? Или тоже все вот на иконостасе все заканчивается?
У меня достаточно приятные отношения с православным духовенством. Не знаю, может быть, мне везло как-то по жизни. Вот. Но в частности, например, крестная моего сына, она жена священника. И когда я поехала в Киев, они сначала были очень перепуганы. Они сказали, мы будем за тебя молиться. Вот, ну, я, конечно, от молитв никогда не отказываюсь, но я им сказала, что говорю, вот увидите, все будет хорошо, вот, и я уверена, что моя поездка закончится хорошо, я уверена, что там прекрасные люди, такие же, как мы с вами. Они потом попросили, чтобы, говорит, ты в лавре там за нас помолись, и там вот в каких будешь церквях, монастырях, вот, то есть они успокоились, они поверили в то, что я им говорила. Не знаю, я вот не вижу вот этой агрессии. Это скорее может быть иерархи, которые публичные, которые вынуждены выступать в телевизоре. Может быть, они к этому склонны в угоду власти. Священники, с которыми я общаюсь, они настроены очень миролюбиво.
Встает вопрос о цене миролюбия, миротворчества. Не слишком ли разные это вещи? Всегда ли миролюбие ведет к миротворчеству? Потому что миролюбие, это как был спектакль театра сатиры, где жена мужа спрашивала, мужа грузина, вот там, Вано, ты меня любишь? Он молчал, говорит, уважаю. Все любят помидоры, все любят там мороженое, но не все изготавливают мороженое. Миролюбие может быть очень пассивным. То есть пока нет нужды, мы мир любим. А потом попросят осветить атомную бомбу. Ну, осветим тоже. Да. Мы же не будем вести войну с теми, кто бросает атомную бомбу.
Ну, можно просто отказаться. Я считаю, что это в некоторой степени тоже пассивное действие. То есть вот если я отказываюсь что-то делать, я занимаю пассивную позицию. Но при этом эта пассивная позиция может быть очень активной. И собственным примером можно привлечь очень много людей таким образом.
А вы кого-то привлекли, вы считаете, за эти годы?
Я немного изменила мировоззрение части своих знакомых. Да, и они стали добрее друг к другу.
А вот то, о чем говорил Сергей, вот различие между агрессором и жертвой агрессии. Что в Украине вот пацифизм означает прежде всего способ отбить агрессию. То есть все-таки украинский патриотизм, как и русский, прежде всего говорит о необходимости взять оружие в руки. Вы же в Киеве чай видели вооруженных солдат на улицах?
Нет, в Киеве я не видела вооруженных солдат.
Ну, значит, на Рождество все положили оружие.
Я в Киеве видела ряженых, которые пели колядки, которые мне, значит, узнав, что я из России, из Москвы, рассказали, что они были на Майдане, что они были активистами Майдана, рассказали, откуда в них стреляли. Вот. Единственное, что они просили мне передать русским по приезду в Россию, чтобы поменьше смотрели телевизор. Причем сказали, не смотрите ни русский, ни украинский, врут и там. Мы там. Вот, это сказали активисты Майдана.
Чудно.
Вот. Мы с ними пели колядки, мы с ними обнимались. В общем, они меня не съели. Все закончилось очень благополучно.
Ни один православный не пострадал. Сергей, а все-таки на ваш взгляд, как миротворцу пройти между... Но это же асимметрия. Агрессор и жертва агрессии. Угу. Если есть асимметрия, то ее надо выправлять тоже какой-то асимметрией в поведении.
Ну да, я вот поэтому, во-первых, должен отметить такие наблюдения по нашему опыту нашего духовно-переселенческого движения «Экумена». Прежде всего, оно должно быть экуменическим, то есть преодолевать барьеры между религиями, а потом международным. То есть мы работаем, почему, например, и в России, и в Украине, потому что оно должно идти со всех сторон. И страна-агрессор, и страна-жертва, они должны, пацифисты, и там действовать. В любой стране, ну, желательно глобально, конечно. Здесь невозможно, да, представить, что в России развивается пацифистское движение, а Украина, наоборот, там стала бы использоваться как-то в политических целях или наоборот. Поэтому пацифисты должны объединиться. Грубо говоря, пацифисты и стран народов объединяйтесь. Только на этом пути мы можем достичь какого-то равновесия, чтобы ни в коем случае разоружение одностороннее или разоружение в умах не привело к тому, что кто-то этим воспользуется, нападет и, как сказать, завоюет эту страну. Только международное, только экуменическое, только на христианской основе, потому что только христианство – это оно вселенское по своей природе учение.
А я прошу прощения, вот это вот прилагательное в названии вашего движения, духовно-переселенческое, мне кажется, что это какое-то странное сочетание, потому что либо духовное, вот, либо переселенческое, это ногами. Почему переселенческое?
Ну,
куда
как бы,
переселенческое?
Оно и духовно переселенческое, и материально переселенческое, потому что, как бы, переселяясь мы...
Переселяясь из города в город, из деревни в город.
Это в основном, да. Я почему хотел бы обратить внимание, в частности, угрозы Третьей мировой войны, как вы сказали правильно, это симптомы апокалипсиса, видимо, грядущего.
Я сказал всадники.
Всадники, да, да.
Симптом слова греческого.
А это не случайно. Вот русская база в Сирии, значит, в Латакии, там всего 250 километров до Армагеддона, плата. И, то есть мы видим в этом и библейских пророчествах, что страна рожь придет с севера, в последние времена нападет на святой народ Израиль. И согласно Игнатию Брянчанину предсказывал тоже, что... великий народ севера, рожь, или Россия, значит, увенчая с собой странствование человеческого рода по земле. Вот, то есть мы видим, почему переселение? Мы видим в этом знаке грядущего Армагеддона, который будет ядерным. И поэтому на селе, в деревне, в глубинке найти будет проще спасение. Потому что города станут первыми мишенями для ядерных атак. Ну, это уже крайний случай.
А вы думаете, что радиация будет смотреть... на карту?
А как в Библии написано, и тогда находящиеся в Иудее бегут в горы, и находящиеся за городом не возвращайся в него.
А, Екатерина, на мой взгляд, я прошу прощения, вот у меня ощущение, что женщины как-то настороженнее относятся к проблеме переселения из города в деревню. Потому что в городе горячая вода,
да.
Не надо ходить к колодцу. Вы видите, вот для вас, вы совершили такое же переселение?
Мы уже как-то сталкивались с такой точкой зрения, нам как раз сказали, что как же так, вот вы зовете людей в деревню, там нет инфраструктуры, там нет каких-то крупных учреждений, там нет больниц. Но тут, в принципе, двоякая точка зрения. Если развивать деревню, как мы сейчас видим, у нас производство пищевое развивается, очень много всяких поселков, деревень, где крупные заводы уже стали появляться. То есть деревня, она уже стала немножко так как-то преображаться. Я думаю, что скоро ему туда, наверное, придет горячая вода и там все условия и все удобства. То есть если люди будут как-то осваивать более широкие территории и быть ближе к природе, то, может быть, все эти неудобства, они просто исчезнут сами собой.
Я напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная войне и миру и миротворческим движениям в современной православной России. И у нас в гостях Сергей Путилов, Екатерина Федореева и Анна Туголукова. И все-таки, вы понимаете, вот опять, сто лет назад было очень популярно увязывать истоки агрессивности милитаризма, и в том числе Первой мировой войны, именно с урбанизацией. Урбанизация, переселение из деревни в город, тогда было явление сравнительно новое. В России оно началось после отмены крепостного права, это 70-е, 80-е годы. И казалось, что человек, приходя в город, он теряет связь с патриархальной средой, у которой вера и так далее. Но когда мы так рассуждаем, и когда так рассуждали наши деды, мы же становимся на позицию тех реконструкторов от религии, не только христиан. Есть такие и иудеи, и мусульмане, которые считают, что будущее религии в ее прошлом. Что идеально для религии – это условия в деревне, в селе, в городе порочном, в городе чем бесконтрольном.
Да-да-да. Мы согласны, это золотой век, согласно даже античным представлениям, он человеческой, и у индуистов то же самое, цивилизация развивается по пути деградации.
Поэтому... Вы понимаете, но при этом мы открываем апокалипсис, да, там говорится об Армагеддоне. Армагеддон, замечу для слушателей, это долина на северо-востоке Израиля. И, собственно, то, что Соединенные Штаты активно помогают Израилю, и не только Израилю, это потому, что многие американские протестанты, консервативные протестанты, то, что называется библейский пояс, Техас и так далее, как раз вот цитируют те же пророчества Священного Писания об Армагеддоне и так далее, и говорят, что вот надо быть на стороне добра и света. И готовиться к этому. Отождествлять народ рожь с Россией большинство теологов все-таки не спешат. Написано за 8 веков до того, как появились даже не то, что первые славяне, а хотя бы трипольская культура в Приднепровье. Но дело в другом. Апокалипсис говорит о небесном Иерусалиме. Христианство изначально городская религия. Оно проповедовалось апостолами, которые переходили от города в город. Как вот все послания апостолов, они в тот или иной город. Собственно, столь быстрое распространение христианства стало возможно благодаря тому, что Римская империя облегчила такие перемещения. Увязывать мир с возвращением в букалические времена пастухов и пастушек означает забывать, что жесточайшие войны в истории человечества, носившие по половине населения, велись людьми сельскими, кочевниками, людьми-аграриями, которые не имели ни телевизора, ни интернета, а тихо пасли свои стада, а когда выщипывали все поле, садились на лошадей и вырезали целые деревни соседей.
Это были кочевники, это были не сельские культуры, это были такие перекати-поля.
То есть патриарх Авраам для вас перекати-поле?
Ну, его, так сказать, Бог подвинул вернуться в Израиль. Все-таки.
Но он же пасовец.
Да, но...
Во всем Священном Писании все-таки самый древний пласт культуры богоизбранного народа – это пласт кочевнический, сказание патриарха.
Израиль был воинственным народом.
Ага.
И в городе Иисуса убили. Все-таки вы правы, что он проповедовал в городах, но город его и убил в итоге.
А камнями-то его хотели побить где?
А, ну, я видел эти места, конечно. Ну...
Видели в смысле... Вы ездили в Святую Землю?
А, ну да, и в Израиле, и Сирии, почему? У меня 5 книжек вышли в самом ближневосточном событии, духовном. Паломничество и пророчество вот эти. Я просто к чему, что, в принципе, нельзя не видеть того, что и Христос обличал. Почему он пошел в город? Потому что там были наиболее порочные нравы и наибольшая духовная опасность для человека. И сейчас город тоже представляет. А в людях, когда мы едем даже буквально 100 километров за пределы Москвы, вот недавно... Ездили на родину, как духовную эту, российскую тирании, в Александровскую слободу.
О, я вас уверяю, она родилась значительно раньше.
Ну, да,
и
да.
Совсем не там, на Кучкове поле.
Ну, это символически. Скорее, было такое наше путешествие немножко кривическое. И ну, совершенно другая ментальность. Люди добрее, там нас бесплатно пропускали на все выставки. А в Москве мы чуть не загрузили заживо, хотя вот даже и человек, например, пенсионеров и инвалидов уже не, без документа никуда ничего не пустят. В такие же музеи у нас. То есть совершенно, вот Катюха расскажет, как там почувствовал ты разницу между городским и вот провинциальным, например. Вот.
Ну да, я тоже была удивлена. Люди как-то немножко добрее, как-то чуть наивнее, как-то... Я даже была как-то поражена такой переменой, не знаю, с чем это связано.
А можно я в порядке рабочей гипотезы ядовито предположу, что это связано, ну, с тем, что апостол Павел назвал бы неискушенностью? Что это доброта... на самом деле всего-навсего затаившаяся агрессия. В конце концов, те солдаты, которые участвовали и участвуют в агрессивных предприятиях российской армии, они же в основном вот из этой самой милой, тихой глуши, которая мила и тиха, но под всем, но она еще и бедная, она еще и нищая. И нищета никому идет на пользу сама по себе, материальная нищета. Нищета духом, она, возможно, мне кажется, и в городе. Вот. И люди потому и едут как показывают научные исследования, потому едут из деревни в город не потому, что хотят попорочнее пожить, вот, и по порносайтам походить. Это теперь и в деревне можно. А ищут свободы, потому что чем меньше деревушечка, чем жестче контроль со стороны родителей, соседей. А контроль – это обездвижение, это как карцер, только чуть-чуть попросторнее. И человек в город едет не за пороком, он едет за свободой. Но свобода – это христианская ценность, разве нет?
Ну, здесь можно не согласиться, потому что это ложная свобода. Потому что, прибывая в город, человек становится рабом системы карьерной. Он как раб трудится, будь то на заводе или в офисе, от зари до зари. А духовным развитием он совершенно останавливается. В принципе, я бы не назвал это свободой. А с другой стороны, деревня тоже не является в том видном виде, который мы видим. Мы говорим не о деревне, мы говорим о создании общин. Ну, может быть, общины хиппи близки в чем-то. То есть люди, которые... Эко-поселение сейчас довольно в последние годы популярно становится. То есть люди из города бросают все, значит, карьеры свои, и ищут каких-то других, значит, стимулов для жизни, продолжения, ухода от депрессии, бессмысленности, вот, городской вот этой беготни, как подобной белке в колесе бесконечной. Какого-то выхода к смыслу.
Анна, вы тоже... А вы почему вообще в городе? Почему вы не в деревне? Вы поехали в Киев, почему вы не поехали куда-нибудь в Карпаты?
Я Карпаты тоже очень люблю, но в связи с Рождеством мне хотелось посетить Лавру, и мама меня еще просила съездить в Глафсевский монастырь тоже, в котором я первый раз была, до этого не была там никогда. Да, я когда возвращалась обратно в Москву, я заехала в пригород Чернигово, и мне мои друзья говорят: «А что ты в эту Москву поедешь? Оставайся ты у нас здесь жить». Вот, я говорю: «Нет». А они говорят: «Ты такая хорошая, зачем ты поедешь вот в Москву?» Я говорю: «Вы что хотите, чтобы в Москве меньше хороших людей стало?»
То есть вы не собираетесь переселяться и хипповать?
Я люблю путешествовать, но я также очень люблю возвращаться домой. И я считаю, что все-таки надо как-то... Если тебе не нравится там, где ты живешь, надо прилагать усилия к тому, чтобы стало лучше там, где ты живешь.
Сергей, потому что я никогда не думал, что я буду защищать город-герой Москва. Вот. Но вы понимаете, мне кажется, что христианство, в принципе, нейтрально к размеру, нейтрально к тому, город это или деревня. Поэтому слово «переселенческое» меня чуть-чуть заело. Вот вы же вспомнили хиппи. Но ведь это движение, в сущности, оказалось, я бы сказал, ну, разновидностью дауншифтинга. Сегодня под дауншифтингом подразумевает разорение, деньги кончились, возвращаясь к тетке в глушь Саратов. Но я бы сказал, что дауншифтинг – это, во-первых, паразитарное явление.
Дауншифтинг, да, когда люди...
Это явление разновидности лени, когда человек не работает, а предается где-нибудь на индийских пляжах блаженному ничего не деланию. Вот. А для христианина, хоть он в Индии, хоть он в Москве, хоть на пляже, хоть в Кремле, это место, где он работает Богу.
А я вот в этой связи как раз бы хотел сказать, мы говорили, может ли пойти какой-то духовный импульс, миротворческий, со стороны Русской Православной Церкви? Вот мы ездим по приходам, по сельским, например, в частности, и там батюшки, я соглашусь, они настроены достаточно миролюбиво. Вот, в частности, мы были где вот недавно?
В
Богородске. И там есть украинская церковь, значит, храм православный тоже. И, значит, мы батюшка подходим, говорим: «Как вы относитесь к конфликту, все дела?» Ну, он говорит, как он
ответил? У Бога нет национальности.
Да, говорит, у Бога нет национальности. И точно так же русские православные священники в глубинке вот...
Ну, вот мои друзья, они так же говорят, да?
Они говорят...
А тогда, извините, говорят, как Репетилов, шумят, мир. А в Священном Писании сказано: «Егда рекут мир, тогда нападет пагуба». Да, наступит пагуба разорения. Разговоры о мире... Вот люди, которые крещены в церкви, скажем, в начале 70-х, да на каждую Пасху зачитывали обращение святейшего патриарха Пимена, вот, Камбоджа, Вьетнам. Ну, тут Христос воскресе, а тут Камбоджа и Генри Киссинджер. Вот, это шум. Поэтому я понимаю, вот, почему Аня не хочет говорить про борьбу за мир, потому что это ассоциируется просто с извращенным прикрытием войны. Вот. И в этом смысле, уезжая в деревню, вы не покидаете часом вот какую-то передовую? Потому что планы войны составляются здесь, в городах.
Ну, как сказать, ну, если исходить из писания, то как бы, ну, даже не из писания, даже из современных, так сказать, тенденций, мы видим, что цивилизация города, в общем-то, обречена, она идет по пути самоуничтожения.
А вы помните Романа Сенкевича «Квувадис»? Это ведь сказано Петру, который из города пошел куда-то туда.
Ну, просто в любом случае, так сказать, это даже задача не только духовного пробуждения, это задача спасения, даже физического просто-напросто. Потому что жители Москвы станут первым объектом ядерных бомбардировок в случае начала конфликта.
Ой, свят, свят, свят. Екатерина, на ваш взгляд, вообще возможно, вы также пессимистически настроены? Или вы считаете, что можно все-таки построить цивилизацию, развернуть на путь мира? Вот общество без войны, на ваш взгляд, это реальная задача?
Ну, я считаю, что это можно сделать, если работать с сознанием людей, если во главе там каких-то цивилизаций будут стоять миротворцы.
И если... А если не во главе? А если, скажем, 6 миллиардов и 5 миллиардов не во главе, но миротворчески настроены?
Ну, я считаю, что нужно и снизу, и сверху работать с сознанием людей, чтобы люди шли на путь мира, становились на путь мира. И если в сознании людей идея мира будет как-то... главенствует над идеей войны, то тогда, естественно, не будет войн. Но тогда, ну, это надо как-то работать с природой человека. Наверное, надо больше таких вот миротворческих движений организовывать, как-то работать с умами людей, из тех же вот средств массовой информации нести эти идеи. И тогда, возможно, мы придем к миру без войн.
Сергей, а вы на что больше уповаете? На молитву или на пропаганду?
Ну, я бы не назвал это пропагандой, я бы назвал это...
проповедью. Беру назад неудачно.
Я просто назвал, что мы, в общем-то, пытаемся разбудить совесть в сердцах людей, изначально в них заложенная, как бы ударить в набат своим вроде, что ли, нравственный. Наша задача, нет, упаси Господь, не спасти людей и цивилизацию. Мы просто хотим, чтобы люди стали самим собой, такими изначально, какими они были созданы, благими существами, светлыми, добрыми. И, так сказать, вернулись к своей истинной, доброй природе.
Анна, тогда последний вопрос вам, это точно такой же. Вы на Рождество побывали в Киеве. На Рождество это что? Какая там английская песня пастухам? На земле мир, в человецах благоволение. Что такое в человецах благоволение, комментаторы спорят, там неясный оборот. То ли в людях благожелательных и с доброй волей, то есть к людям или люди, к которым обращена благая воля Божия. Но на земле мир понимается совершенно однозначно. А вы при этом в Киеве, кругом война. Вот для вас мир в мире возможен? И что это больше? Дар Божий? Ответ на молитву? Подарок от Христа? Или человеческие усилия? Вот как вы для себя проводите пропорцию?
Я думаю, что это все-таки в большей степени человеческие усилия, но и дар Божий тоже. Но дар Божий – это в той мере, в какой человек его готов взять. То есть Бог дает, но человек должен этот дар взять.
Спасибо. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященной войне и мире, в которой участвовали Сергей Путилов, Екатерина Федореева и Анна Туголукова. Всего вам доброго, с Богом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что значит. С Путиным, но без единой России. Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».